Глава 16. Дуэль вчетвером. Придя в назначенное место, Самуил нашел там Юлиуса и двух студентов-секундантов. Излюбленное место для дуэли студентов находилось за горой Кейзерштуль в 2 милях от Гейденберга. Пройдя 1 милю, дуэлянты начали предпринимать кое-какие меры предосторожности. Они свернули с большой дороги и пошли по тропинкам, изредка оборачиваясь назад, для того, чтобы проверить, не следит ли кто за ними. При встрече с филистерами оба секунданта, Дитрих и Левальд, немедленно приближались к ним и энергичным жестом, выразительность которого дополняла железная палка-трость, приглашали их идти прогуливаться куда-нибудь в другое место. Простой народ сторонился сам. Распоряжение Самуила было выполнено в точности. На некотором расстоянии друг от друга были расставлены караулом студенты, следившие за тем, чтобы дуэлянтов не застали врасплох. Дитрих шепнул им несколько слов и получил ответ: «Проходите». Через полчаса они дошли до маленькой гостиницы, окруженной деревьями. Это был новенький веселый розовый домик с зелеными ставнями. Вьющиеся растения взбегали по самой его крыше. Наша компания прошла садом, утопавшим в цветах и в солнечных лучах, в зал, предназначавшийся для танцев и дуэлей. Это была огромная комната, футов 60 в длину и 30 в ширину. Места было много, можно было сколько угодно вальсировать, драться, любить и умирать. Риттер был уже там, в обществе студентов голубого кабинета. Ожидали только Дермогена, который вскоре явился в сопровождении своего секунданта. Четверо опытных студентов очерчивали мелом на полу границы для каждой пары, чтобы не мешать друг другу. В то же самое время 4 гольдфукса привинчивали к рукояткам отточенные 3-гранные клинки, похожие на штыки. Студенческие шпаги состоят из 2 частей, которые развинчиваются, чтобы их было удобнее скрывать от любопытных взоров. Стальную часть обыкновенно прячут под куртку, а рукоятку в карман, и таким образом обманывают шпионов. В результате налицо оказалось 4 клинка в 2,5 фута длины каждый. «Что ж, приступим?» – спросил Риттер. «Сию минуту», – ответил студент, который возился в углу у какого-то ящика с инструментами. Это был хирург, студент-медик, прибывший для починки ожидаемых изъянов кожи от шпаги. Он подошел к двери в глубине зала и крикнул: «Скорее, пожалуйста!» Вошел слуга. Он принес 2 салфетки, миску и кружку воды и поместил все это около хирургического ящика. Дермоген следил с нетерпением за всеми этими приготовлениями и перекидывался с окружающими его студентами краткими отрывистыми фразами. Франц подходил то к Котто, то к хирургу. Юлиус держал себя спокойно и с достоинством. Самуил же, по-видимому, был занят исключительно тем, что устранял попытку розовой веточки, колебаемой ветром, забраться в открытое окно. «Готово!» — сказал хирург. Юлиус подошел к Самуилу, а Риттер — к Дермогену. Тогда 4 секунданта сняли с вешалки на стене 4 куска войлока, 4 латных рукавицы и 4 стеганых пояса и подошли к дуэлянтам, чтобы облечь их в эти доспехи. Самуил отстранил прочь своего секунданта Дитриха. «Убери прочь этот хлам», — приказал он. «Но ведь это правило», — попробовал протестовать Дитрих, указывая на стол, где лежал раскрытый устав, старая засаленная книга в черном переплете с красными закладками. «В уставе», — сказал Самуил, — «изложены правила, относящиеся к ссорам между студентами, но здесь ссора между мужчинами. Это не булавочный укол. Теперь не время напяливать нагрудники. Напротив, надо даже снять сюртуки». И с этими словами он действительно снял свой сюртук и швырнул его на противоположный конец зала. Потом он схватил первую попавшуюся шпагу, согнул ее, уперев острием в пол, и стал в выжидательную позу. Отто Дермоген, Юлиус и Франц последовали его примеру, И все четверо, сбросив стеснявшие их сюртуки, приготовились к битве. Речь и жесты Самуила сообщили серьезность настроению присутствующих. У всех появилось предчувствие мрачной развязки. Дитрих трижды ударил в ладоши и произнес установленные слова. «Шпаги, скреститесь!» И в ту же минуту в воздухе засверкали все четыре шпаги. Все присутствующие принялись следить за поединками с напряженным вниманием, затаив дыхание. Первое нападение с обоих сторон было как бы пробным. Противники, казалось, приноравливались друг к другу. Силы Юлиуса и Франца были равны. Вызванный ревностью припадок гнева, овладевший Францем в первую минуту, сменился теперь холодной, сосредоточенной злостью. Юлиус же был прекрасен. Спокойствием, решительностью, храбростью, без хвастовства сияла его юная мужественная красота, одушевленная предстоящей опасностью. Впрочем, с обеих сторон обнаруживалось так много ловкости и присутствия духа, что можно было назвать этот поединок скорее упражнением в фехтовании, чем дуэлью, если бы время от времени быстрые натиски и еще более быстрые отражения, которые, казалось, вот-вот пронзят грудь, не напоминали присутствующим, что человеческая жизнь зависела от острия этого тонкого клинка, мелькавшей шпаги. Вопреки установившемуся обычаю студенческих дуэлей, которые, собственно говоря, представляют собой более или менее опасную фехтовальную игру, ни Юлиус, ни Франц не говорили ни слова. Что же касается до другой пары дуэлянтов, она казалась гораздо серьезнее и страшнее. Преимущество Самуила Гельба перед противником состояло в высоком его росте и в самообладании, которое никогда не покидало его. Но Отто Дармоген отличался подвижностью, пылкостью, решительностью, внезапностью и смелостью движений, которые невозможно было предвидеть. Это было редкое, захватывающее зрелище, с одной стороны спокойное хладнокровие, а с другой – страстная ярость. Такая противоположность поражала зрителей. Шпага одного напоминала зигзаг молнии своим быстрым, внезапным, ослепительным действием. Напротив, удары шпаги противника были верны, определенны и прямы, как острие громоотвода. Самуил не мог удержаться от разговоров и насмешек. Отражая с пренебрежением яростные нападения Отто, он сопровождал каждый свой отбой злой насмешкой по адресу противника. Он делал указания Дармогену, предупреждал его, давал ему совет, как фехтовальный учитель своему ученику. «Плохой отбой. Я нарочно открылся. Начнем снова. Теперь терц. Вот уже лучше. Вы научитесь, молодой человек. Стойте, я целюсь в грудь». Говоря так, он действительно чуть не пронзил грудь Дармогена, который избежал удара только благодаря ловкому прыжку назад. Однако такая пренебрежительная самоуверенность начала не на шутку раздражать Дармогена. Вследствие злости и уязвленного самолюбия он принялся действовать шпагой еще отчаяннее. Самуил же все не унимался, и его ядовитый язык работал в такт со шпагой. Его лицо выражало злое торжество. Чувствовалось, что опасность была его стихией, катастрофа наслаждением, смерть жизнью. И он был прекрасен по-своему. Резкие угловатые черты его лица дышали демонической красотой. Ноздри раздулись, в складке губ, выражавшей улыбку, обнаружилось еще более холодной дерзости, чем обыкновенно. Его карие с красноватым отливом зрачки сверкали, как у тигра. Неизъяснимое выражение кровожадной гордости всего существа его вызывало у зрителей чувство не то ужаса, не то восторга. Минутами казалось, что он обдавал демоническим светом своих глаз всю залу, и в них можно было прочесть полнейшее презрение к жизни. При виде его спокойствия, уверенности во всех действиях и презрительного отношения к противнику, у зрителей сама собой зарождалась мысль о его неуязвимости. Дармоген, который начинал уже терять присутствие духа от его извительных колкостей, решил покончить разом и рискнул употребить свой особенно опасный прием, о котором говорил Юлиусу Самуил. То был отчаянно смелый натиск. Не разгибаясь, стремительно сыпал он удары один за другим, бросаясь на противника, как разъяренный лев. Послышался крик. Все думали, что Самуил ранен. Но Самуил, словно предугадав мысли Дермогена, так быстро отскакивал в сторону, что сыпавшиеся градом смертоносные удары задевали только раздувавшуюся его рубашку. Самуил подтрунивал, Дермоген бледнел. В ту же самую минуту счастье как бы покинуло Юлиуса, у него оказалась слегка задетой правая рука. Секунданты вмешались и объявили передышку.